Тебе интересно было бы знать, знала ли я, что ты была во мне еще тогда, когда ты была так мала?
Да, я знала. Хотя мне долго пришлось терпеливо ждать, чтобы увериться вполне, что ты там. Затем однажды я почувствовала маленькое движение, совершенно такое, как если бы ты стучала своей маленькой ручонкой в стену твоей комнатки и говорила мне: «Мама, я тут!» А я отвечала: «Здравствуй, малютка! Мама любит тебя!» Затем я старалась представить себе, как ты будешь выглядеть, когда я тебя впервые увижу. 3/4 года ты жила в этой маленькой комнате, и с каждым днем все росла и росла. Так как я хотела, чтобы ты была счастлива, то я старалась и сама быть счастливой. Кроме того, я все время заботилась о хорошем питании, чтобы ты была крепкой. Я старалась быть приветливой, доброй, терпеливой, настойчивой, словом, такой, какой мне хотелось бы видеть тебя, потому что я знала, что все мои усилия помогут тебе стать такой, какой ты должна быть. Я сказала тебе, что материнская кровь приносится ребенку и питает его, и ты можешь спросить, как это делается. Ты видела, как я делала пирог? Я брала тесто, месила его и клала в него яблоки. Затем я собирала тесто вокруг яблок в одно место. Ты создана подобно пирогу. Твоя кожа покрывает тебя подобно тому, как тесто покрывает яблоки. Она окружает твое тело и собирается вокруг одного места. Это место называется пуповиной. До твоего рождения кожа в этом месте вытягивалась в виде длинного шнура, соединенного с материнским телом. Через него тебе приносилась от мамы кровь. Когда для тебя наступило время выйти на свет и жить отдельно от меня, дверь твоей маленькой комнаты открылась при больших муках и страданиях для меня. И затем ты появилась на свет. Или, как мы говорим, родилась. Затем шнур, который соединяет тебя со мною, был обрезан. После того, как он отпал, образовался пупок. Это место, где кожа всего тела соединилась воедино. Когда ты впервые набрала воздух в легкие, ты закричала. Из этого я узнала, что ты жива. Я засмеялась и спросила: мальчик или девочка? После того, как ты была вымыта и одета, тебя принесли ко мне. Положили мне на руки, и я впервые увидела личико моей маленькой дочурки, которую любила уже давно. Теперь ты понимаешь, отчего ты мне так дорога. Теперь ты знаешь, отчего мать так крепко любит свое дитя, ведь оно — часть ее самой. Но в то же время дитя представляет собой часть отца. Человеческое существо никогда не может развиться из яйца, точно так же, как и птичье не может развиться в птенца, если не будет оплодотворено. И это совершается отцом. Зародыш или жизненное начало заключается в яйце и никогда не пробудится к жизни, если его не коснется сила, которую может даровать ему только отец. Почувствовав это прикосновение, оно просыпается, начинает расти и, наконец, появляется на свет Божий маленькое существо, живущее на земле известное время и затем продолжающее вечную жизнь за гробом. Из этого ты отчасти можешь уразуметь, как чудесны взаимные отношения отца и матери, и отчего дети их так дороги им. Теперь ты глубже можешь понять выражение, находящееся в Библии, и станут одной плотью. Отец говорит: это мое дитя. Мать также говорит: это мое дитя. И оба правы, потому что ребенок носит в себе часть их обоих и принадлежит им в равной мере. Мы не в силах понять всех тайн жизни, но мы можем уразуметь, что способность производить детей, объединяющая родителей и детей, представляет величайший дар Бога людям. Беседа 7. В одной из своих бесед я сказала, что человек должен быть достойным высокого звания чада Божия. Мы часто употребляем это выражение, не отдавая себе отчета в том, что это означает. Тем не менее, мне кажется, Господь хочет, чтобы мы поняли его отцовское к нам отношение. Недавно я открыла Евангелие и нашла только в двух главах от Матфея, в
5 и 6, 12 мест, где Иисус Христос говорит о Боге, как нашем Отце. Учение Его полно напоминаний об отеческом отношении к нам Бога. Это не имело бы для нас никакого значения, если бы мы не понимали существо отцовского чувства. Когда мы читаем, как Отец милует своих сынов, так милует Господь боящихся Его, мы задумываемся о том, как Отец милует своих детей. Во-первых, Отец заготавливает своим детям пищу, одежду и кров, чтобы они не чувствовали ни голода, ни холода. Затем Отец любит доставлять детям удовольствие. Родители огорчаются, видя своих детей в горе. Если они больны, родители ухаживают за ними, стараясь всевозможными путями облегчить их страдания. Ты ведь знаешь, как тебе приятно, когда отец твой печется о твоем несчастье. Мне припоминается, что когда ты была крошкой, то при каждом ушибе прибегала к отцу для того, чтобы он поцеловал тебя и сказал: «Ничего, это скоро заживет». Разве не прекрасна мысль, что наш небесный отец жалеет нас, когда мы в горе или в заботах? Он жалеет нас даже тогда, когда мы поступаем нехорошо. Однажды, будучи ребенком, я сказала своему отцу неправду. Он это знал и посмотрел на меня такими грустными глазами, что я удивилась. Тогда я этого не поняла, но теперь я знаю, что он жалел меня, потому что я была ветреная девочка. Нередко я думаю, как часто Господь страдает за нас, видя, что мы совершаем поступки, которые, как ему известно, заставят нас впоследствии раскаиваться. Господь не только жалеет нас, но Он желает и утешить нас, а потому, когда мы читаем «Так говорит Господь, как утешает кого-либо мать его, так утешу я вас», мы начинаем думать о том, как мать утешает своих детей. Ты знаешь, как тебе хочется, чтобы мать взяла свою девочку на руки, когда у нее какое-либо горе. Не правда ли? Нет в целом мире лучшего места для того, чтобы получить утешение. Но видишь ли, потому как любят нас наши отец и мать, мы можем получить лишь слабое понятие о том, что значит любовь Бога, когда Он называет себя нашим отцом. Мы не имели бы представления о том, что означают эти слова, если бы на свете не существовало отцов и матерей. Каким образом Бог мог бы открыть себя людям, если бы Он не даровал им опыта отцов и матерей? Кажется, будто этим Господь имел намерение выработать в нас мало-помалу идею отцовства и материнства. Между растениями мы находим отцов и матерей, однако растения этого не осознают. Растения не чувствуют, не действуют и не имеют никакого понятия о самих себе и об окружающих предметах, и потому, хотя им и кажется очень приятным называть их отцами и матерями, тем не менее мы не должны забывать, что они об этих отношениях не имеют никакого представления. Низшие животные действуют и чувствуют, но даже и они не испытывают привязанности и не знают, что такое любовная забота. Немного выше, например, птицы. Мы находим, что они жертвуют своим спокойствием для того, чтобы сохранить жизнь своих птенцов. Хотя эти маленькие создания столь деятельны, они терпеливо сидят на яйцах неделями. Затем, по вылуплении, они еще некоторое время кормят своих птенчиков. Млекопитающие проявляют к своим детенышам более продолжительную любовь и больше заботы. У всех их мы видим обоих родителей. Теперь перейдем к человеку. Тут мы замечаем, как отца, так и мать более объединенными в приготовлениях к появлению младенца и в более нежных заботах после его появления. Они не строят гнезда, но создают домашний очаг, и при хороших дарованиях они создают светлую и прекрасную семью. И когда младенец появляется на свет, они начинают любить его, как никогда не любили ни одного живого существа. Это часть их самих. Они дали ему жизнь, но это еще не все. Они переносят на детей свои качества и способности. Помнишь, как однажды ты очень рассердилась, и я сделала тебе замечание? Тогда ты ответила: «А разве ты никогда не сердилась, будучи ребенком? Я же тебе возразила: да, но от этого тебе не легче». Потом ты задумалась и спросила: «Мама,
Легче ли будет моей маленькой дочке рассердиться, если я не буду себя сердить теперь, пока я еще мала? Этот вопрос мне понравился намного больше, чем если бы ты сказала: «Хорошо, но меня нельзя упрекать за горячий нрав, потому что я унаследовала его от тебя». Многие оправдывают себя в плохом характере или в других недостатках наследственностью и не делают усилий, чтобы побороть их. Нам в нынешнее время часто приходится много слышать о наследственности. Несмотря на то, что это очень серьезный предмет, ты все же кое-что из него можешь понять. А потому нашу следующую беседу посвятим наследственности. Беседа восьмая. Изучая растения, мы узнали, какой великой силой обладает человек в деле изменения растений по своему усмотрению. Когда мы смотрим на прекрасный садовый цветок и любуемся его красотой как творением Божьим, мы также должны помнить, что и человек имеет свою долю участия в деле превращения в прекрасный цветок какого-либо простого дикого цветка или, быть может, даже незаметной травки. Господь дал нам дикий шиповник, и из этого простого растения человек произвел все самые прекрасные разновидности садовой розы. Человек никогда не может изменить розу в георгин или в какой-либо другой цветок другого рода, но ему известно, как изменить простую розу в махровую, розовую превратить в пунцовую, а из белой сделать розовую. Люди глубоко заинтересованы улучшением пород растений, и на опыты в этом направлении расходуют большие суммы денег. Человек научился также улучшать породу животных. Он знает, как получить в них именно то качество, какое ему желательно. Если ему желательна быстрота бега, то он выбирает таких самок и самцов, которые обладают этим свойством. Приходится поистине удивляться, чего достигли люди в деле развития быстроты лошади. Любители птиц могут производить птиц различной величины, цвета и других особенностей. И когда они получают что-либо необычное, то запрашивают за это очень высокую цену. Я прочитала недавно объявление о бангорских кошках, предлагаемых по 50 рублей за каждую. Это говорит о том, какую большую сумму готовы люди платить за чистокровных животных. Мы видели, как много может сделать человек в деле улучшения растений и животных. Отчего же ему не действовать таким же образом и в деле улучшения человеческой расы? Мы можем удивиться этому и сказать, что для тебя, как для маленькой девочки, это не составляет особого значения и интереса. Тем не менее, ты можешь видеть, что если бы каждая маленькая девочка заботилась о себе, вырабатывая в себе наиболее сильную, хорошую и благородную женщину, то в течение нескольких лет это произвело бы огромную разницу в отдельных представителях человеческого рода и в конкретном итоге совершенно изменило бы к лучшему характер детей будущих поколений. Предпосылки, что я познала свое значение для мира, выразились в том, что я особенно позаботилась о своем здоровье и силе, о своем умственном развитии и о том, чтобы всегда делать то, что необходимо. Так как вместе с хорошими качествами вы унаследовали от меня и многие из моих недостатков, то насколько было бы лучше для тебя и для всех моих детей, если бы этих недостатков было у меня меньше, то есть если бы я смела укрепить в себе хорошие качества, терпеливо вырабатывая их с самого детства. Когда человек умирает, оставляя свое имущество или же часть его кому-нибудь, то лицо, получившее это имущество, называется наследником, а имущество – наследством. Но родителям не нужно умирать для того, чтобы оставить наследство своим детям. Ты унаследовал от меня горячий характер, а также способность быстрого усвоения. У тебя мои волосы и глаза. От отца ты получила форму головы, носа, лба и особенный склад рук. От него ты унаследовала свою любовь к музыке и настойчивость. Ты сказала, что понимаешь, отчего Лиза и Нелли не любят готовить своих уроков музыки, тогда как тебе это доставляет удовольствие. Я слышала, как твоя бабушка рассказывала, что твой отец, будучи мальчиком, упражнялся в игре на старых клавикордах до тех пор, пока все вокруг сильно не уставали от его игры. Выучиться играть на клавикордах само по себе не представляло особой важности, но для него это было хорошим средством выработать настойчивость. Он передал это свойство тебе, И ты должна быть благодарна ему за то, что он, еще будучи ребенком, работал над этим хорошим качеством и таким образом сумел передать тебе в наследство эту выработанную им черту характера. Неоценимая мысль, которую может понять даже маленькая девочка, состоит в том, что нынешние дети создают людей, которые появятся через 100 лет. Библия говорит, можно узнать даже отрока по занятиям его, чисто ли и правильно ли будет поведение его. И нам известно, что поступки ребенка проходят через целое поколение, отражаясь в поступках его детей. Мы, взрослые люди, сильно бьемся над тем, чтобы улучшить жизнь на земле. Но самое лучшее время для осуществления этих стремлений было бы в нашем детстве, то есть тогда, когда мы были еще маленькими детьми. Представь себе, что все дети с этого времени стали добры, послушны, правдивы, честны, прилежны и изобретательны. Тогда ты можешь увидеть уже сейчас, что мужчины и женщины будущего, которые теперь представляют из себя еще растущих детей, будут обладать всеми этими благородными качествами. А в их детях эти положительные свойства проявятся еще в большей мере, как наследие своих родителей. Самый верный способ участвовать в преобразовании мира состоит в осознании того, какую величайшую ценность представляют из себя маленькие дети. Даже сами дети могут в какой-то степени осознавать это. Предположим, что ты теперь начала себя воспитывать, чтобы стать такой, какой ты хотела бы видеть свою будущую дочь. Тебе нетрудно решить, какой бы ты хотела ее видеть. Я уверена, что ты желала бы, чтобы твоя дочь была послушная, вежливая, добрая, великодушная. А потому, когда ты находишь, что тебе недостает какого-либо из этих качеств, ты должна взять себя в руки и сказать самой себе, «Теперь, моя дорогая, ты не такая, какой бы я желала видеть в будущем свою дочь. Ты можешь поступать лучше, чем ты это делаешь теперь». И я уверена, что это тебе поможет. Если бы я знала, когда была твоих лет, то, что я теперь говорю тебе, я могла бы воспитать в себе все эти хорошие качества, которые я хотела бы видеть в тебе, и тем самым немножко облегчила бы тебе эту работу. Но эта возможность навсегда утрачена для меня. После твоего рождения я уже не могла передать тебе других наследственных черт. Все, что теперь в моей власти, это помочь тебе искоренить в себе нежелательные наследственные черты. Ибо, борясь со своими недостатками, ты создаешь возможность лучшей наследственности для своих детей. Таким образом, ты видишь, что именно теперь ты представляешь намного большую важность для мира, чем тогда, когда ты будешь моих лет, и у тебя появятся дети. Я иногда стараюсь представить себе, каким стал бы мир, если бы каждое человеческое существо было создано подобно Адаму и Еве, непосредственно самим Творцом. Тогда не было бы ни отцов, ни матерей, не было бы тетушек, которых можно было бы посещать, не было бы и дядюшек, которые покупали бы тебе игрушки и книги и брали бы тебя с собой совершать с ними маленькие экскурсии, не было бы дорогих бабушек и дедушек, не было бы дней рождения, свадеб, не было бы детей, приезжающих на праздники Рождества и Пасхи, не было бы хороших маленьких детей, братьев и сестер, не было бы драгоценных изображений младенца Иисуса и его матери, не было бы колыбельных песен, детских книжек или магазинов, не было бы игрушек и игр. О, это был бы ужасный мир, мир взрослых, без всяких родственных связей между собой. Нам жалко, когда мы видим мужчину или женщину, которые вынуждены жить одиноко, без друзей и родственников. Насколько было бы ужаснее, если бы целый мир состоял из взрослых людей, мужчин и женщин, не имеющих никаких между собой родственных связей. Что было бы, если бы Земля представляла из себя одинокий эгоистичный центр? Давид сказал о Господе, что Он собирает одиноких. Это значит, что на Земле Он соединяет одиноких в одно, для того, чтобы они могли быть счастливыми, принадлежа друг другу, и проявляя любовь друг к другу. Под семьей мы подразумеваем отца, мать и детей. Теперь, когда мы читаем в Библии первую главу Бытия, где сказано, что Бог сотворил женщину и мужчину,
Мы видим, что счастье, удобство и краса на земле достигаются этим жизненным явлением. А потому мы должны думать о себе и наших отношениях к ближним с большим благоговением. Я не люблю, когда детей дразнят тем, что они влюблены, и легкомысленно называют это нежностями, потому что это значит смеяться над тем, что священно само по себе, и о чем нужно говорить с великим уважением. Фактически дети не могут быть влюбленными, чтобы жениться. Они могут быть лишь хорошими друзьями и товарищами в играх. Но пока они не вырастут и станут большими, они должны думать о том, что могут влюбиться, потому что это самая священная вещь в жизни, ведущая к созиданию семейного очага, в котором явятся маленькие дети со своими улыбками и сладостными для родителей капризами. Беседа девятая. Знаменитый английский государственный муж однажды сказал: «Общественное здоровье – это общественное богатство. А общественное здоровье состоит из здоровья отдельных лиц. Здоровье же взрослых людей зависит в большей мере от того, насколько охраняют его дети, ухаживая за собой. Увы, здоровье наших маленьких детей предрешает вопрос, насколько здорова и сильна будет нация в будущем. Таким образом, ты видишь, насколько важно изучать физиологию. Я читала, что сотни тысяч людей умирают ежегодно от болезней, которые можно было бы предупредить. Итак, какие же болезни мог бы предупредить сам человек? Мы знаем, что многие болезни могут быть предупреждены соблюдением правил гигиены. И все-таки не всегда человек является ответственным за свое здоровье. Помнишь, как ты заболела от того, что ела кленовый сахар? Тогда ты впервые узнала, что несешь известную ответственность за свое здоровье. Помнишь также, как ты простудилась, проходя вброд речку вопреки запрещению твоей мамы? Твоя неосторожность была причиной твоих страданий. Чрезвычайно важно с самого детства научиться ценить свое здоровье и изучать свое тело, ибо оно есть орудие, посредством которого мы познаем мир. Мы никогда не видим душу друг друга, а лишь внешнюю оболочку, в которой живем. Наше тело представляет собой прекрасный дом с окнами, дверьми и комнатами, как я тебе не раз об этом говорила. Ты должна таким образом понять, насколько это телесное жилище наше должно быть дорого нам, так как ты обладаешь всей жизнью на земле. Тебе нельзя перейти из него в другой. Ты не можешь бросить его или продать. И несмотря на то, что порой его трудно исправлять, тебе придется жить в нем, пока находишься на земле. И поэтому ты должна ясно уразуметь, что за своим телом ты должна ухаживать, хранить каждый орган его в совершенном здоровье и не позволять кому-либо из людей наносить ему вред. У тебя только одна пара глаз, и ты должна их тщательно беречь. Мне приходилось видеть людей, читающих в сумерки или же при слабом свете лампы. Они напрягали свои глаза с таким легкомыслием, как будто для них приобрести новые глаза так же легко, как купить пару новых очков. Ты никогда не должна трогать свои глаз руками и не должна позволять этого другим. Мне однажды пришлось видеть маленькую девочку, которая имела привычку двумя пальцами опускать углы своих глаз и одновременно класть два больших пальца в рот и поднимать его вверх. Только для того, чтобы вызвать смех у окружающих. Она искажала и уродовала свое лицо. Ты бы не положила палку или камень в свои уши. Каждый орган нашего тела священ и должен быть свято охраняем. Это одинаково справедливо как по отношению к глазам и ушам, так и к половым органам. Ты никогда не должна трогать свои половые органы, а также не должна позволять никому этого делать. Девочки все же иногда приобретают привычку трогать их, потому что находят в этом своего рода удовольствие. Быть может, им никогда не приходилось слышать, что это дурно. Но инстинктивно они стыдятся этого, и потому, предаваясь этому пороку, они уединяются. Вот почему эту привычку называют тайным пороком. Быть может, такие девочки воображают, что никто не знает о подобной их преступной привычке, так как они занимаются этим в уединении. Но порок этот оставляет отпечаток на лице. Почему проницательные люди легко догадываются, чем занимаются подобные девочки? Недавно я прочла, что говорит один известный доктор о последствиях этой привычки. Он убежден в том, что порок этот является причиной болей в боку, пояснице и вызывает много других страданий. Слабость позвоночного хребта, апатию, бледную немочь. Причем глаза делаются впалые, движения вялыми. Он говорит, что мы всегда можем догадаться, когда девочка начинает предаваться пагубной привычке тайного порока или онанизма, как его по-другому называют, потому что здоровье ее вскоре после этого расшатывается, и ее расположение духа меняется. Вместо того, чтобы стать счастливой, предупредительной, нежной и доброй девочкой, она очень скоро становится злой, раздражительной, мрачной и непослушной. Она теряет память, и любовь ее к учению ослабевает. Она становится вызывающей по отношению к другим. Вместо того, чтобы быть скромной, как и подобает девочкам, она утрачивает также любовь к труду. У нее появляется неестественный аппетит, иногда вкус горчицы, перцу, уксусу, пряностям, гвоздики, глине, соли, мелу, древесному углю и так далее, склонность к которым, конечно, не может быть естественной в маленькой девочке. У нее иногда появляются язвы на корнях ногтей, и глаза блуждают. Вот такое ужасное возмездие за то удовольствие, которое можно получить от подобной губительной привычки. Гораздо легче приобрести плохую привычку, чем избавиться от нее. А поэтому самый лучший путь к этому прежде всего состоит в приобретении хороших привычек. Если девочка всегда думает о себе в чистом, священном духе, она будет не способна впадать в порочную половую привычку. Если она будет помнить, что каждый наш орган священен и естественное пользование определено самим Создателем, то она не будет злоупотреблять им для того, чтобы навлечь на себя подобные губительные последствия. Когда же мы тщательно оделись, причесались, почистили зубы и ногти, то мы выходим к людям. Но свой ежедневный туалет мы совершаем наедине, в нашей комнате или ванной. Это не от того, что делать это открыто было бы худо, а потому что это неэстетично и невежливо. Не выносим же мы ведро с помоями в зал, хотя знаем, насколько важно для здоровья всей семьи содержать дом в чистоте. Мы не приглашаем своих друзей в прачечную, где стирается грязное белье, и все же знаем, что стирать грязное белье необходимо. О стирке мы не говорим, как о чем-то неприличном или нехорошем, хотя говорить о грязном белье, в общем-то, не совсем приятно. Подобным же образом существует известное оправление в различных органах нашего тела, которые совершаются благовоспитанными людьми только в одиночестве. Мы собираемся вокруг стола для еды в обществе друг друга и знаем, что еда нужна для восстановления нашего организма. Пища, которую мы кладем себе в рот, проходит в желудок, переваривается там и переходит в кишечник. Затем она переходит в кровь, и различные частицы ее питают ткани нашего тела. Но не все, что мы едим, бывает использовано таким путем. Некоторая часть нашей пищи оказывается негодной и должна быть удалена из организма, точно так же, как мы выбрасываем кожицу яблока и шкурки картофеля. Эти отбросы должны выноситься с кухни для того, чтобы держать последнюю в чистоте. Очень важно, чтобы это очищение тела совершалось быстро, регулярно и ежедневно. Долг внутренней чистоплотности велит нам не оставлять эти ненужные вещества в нашем организме. Мы вводим в наше тело жидкости в виде воды, молока или фруктов, и эти жидкости, проходя через организм, смывают его затем и выливаются из него. Чрезвычайно важно, чтобы это оправление было совершаемо маленькой девочкой регулярно. Это в такой же мере важно, в какой необходимо для всей семьи, чтобы мать следила за чистотой жилого помещения. Но так как ты должна быть воспитанной девушкой, то это обязывает тебя совершать это наедине, а не в обществе других. Иногда дети ходят в туалет вместе и говорят там о том, о чем не должны говорить. Маленькая девочка, дорожащая своей чистотой и уважением к себе, никогда никому не позволит говорить о какой-либо части своего тела нечистым или непристойным образом. А если какой-нибудь ребенок осмелится сообщить ей сведения относительно ее самой в таком грязном свете, что она не посмеет сказать об этом своей матери, то самое разумное для нее просто сказать: «Я предпочитаю, чтобы ты не говорила со мной об этом. Я спрошу свою маму, и она мне все объяснит. Мама говорит мне все, что я должна знать, и она объясняет так, что мне это приятно. У меня есть свои маленькие секреты с мамой, а не с другими девочками». Я не думаю, чтобы тебе необходимо было говорить о вреде порочных привычек, так как, мне кажется, ты всегда будешь помнить, что тело твое есть дом твой и представляет из себя великолепную постройку, в которой ты живешь. И не только ты одна. Тело твое – священный храм, в котором с тобой обитает Господь. И потому, если твои мысли будут о себе всегда возвышены и чисты, то у тебя не будет никаких искушений слушать неприличные слова или же приобретать плохие привычки. Мне бы хотелось, чтобы ты выучила наизусть следующее изречение апостола Павла. «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего в вас Святого Духа, которого вы имеете от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценою, посему прославляйте Бога и в телах ваших, которые суть Божии». Беседа 10. Апостол Павел назвал тело храмом. Храм, как тебе известно, представляет собой место поклонения, и это равносильно тому, как если бы он назвал тело церковью. Мы знаем, как священна для нас церковь. Мы чувствуем, что, находясь в церкви, мы должны держать себя с благоговением. Но церковь сделана руками людей, а тело сотворено руками Создателя, поэтому оно гораздо священнее всякой церкви. Именно это должно заставить нас думать о себе с уважением и почитанием, иначе сказать – с любовью. Но ты, быть может, скажешь, что Библия учит нас не быть о себе чересчур высокого мнения. Это правда. Но есть различные способы возвышенно о себе мыслить. Некоторые воображают, что они очень красивые и остроумны, и поэтому стараются показать себя в этом свете. Другой путь высоких о себе мыслей состоит в том, чтобы смотреть на свое тело, как на священное, и уважать его, потому что оно создано божественной силой. Вот почему мы настолько драгоценны, что Христос умер за нас. Тебе кажется, что принцесса должна быть одета в пышные одежды и сама должна быть красавицей. Но ведь ты – дочь царя царей. И твои одежды должны быть прекраснее одежд любой принцессы, отец которой всего лишь царь земной. На самом деле, ты облечена в великолепное тело. Ты и твое тело не одно и то же. В действительности ты – мыслящее существо, и твое тело представляет из себя твою одежду. Одеяние, которое твой небесный Отец для тебя сделал, создано чудесной божественной рукой, и божественная сила заботится и сохраняет его. Если бы мы могли рассмотреть части нашего тела в микроскоп или увеличительное стекло, то мы бы увидели, что оно состоит из мельчайших частичек, и каждая из этих клеточек живет очень непродолжительное время. Наше тело обновляется через пищу, которую мы едим. Пища проходит в желудок и превращается там в жидкость, которая всасывается в кровеносные сосуды и, превращаясь в кровь, несется к каждому органу тела. Если ты хорошо питаешься, то твоя кровь будет обладать в обильной мере веществом, из которых составляются кости, мышцы, нервы и остальные органы тела. Органы тела берут из тела только то, в чем они для своего восстановления нуждаются. Для чего тебе необходимо восстанавливать их? Потому что ты находишься в постоянной деятельности. Ты бегаешь и играешь, работаешь и думаешь. Вся эта деятельность расходует некоторую часть тканей, из которых состоит тело. Расходование тканей необходимо заменить новыми. Если всякая жизнедеятельность организма разрушает некоторую часть тканей, то куда же деваются эти мертвые вещества? Они выбрасываются наружу при помощи разных органов тела. Через кишки большое количество ненужных твердых веществ выбрасывается наружу, через мочевой пузырь выводятся негодные жидкости. Большое же количество ненужных веществ выходит наружу невидимым путем, через легкие и кожу. Ты удивишься, узнав, что в продолжении 24 часов самое большое количество ненужных веществ в теле выходит наружу скорее через кожу, нежели через желудок. Это служит показателем необходимости частых купаний, потому что наружная поверхность тела покрыта порами или маленькими отверстиями, которые необходимо держать открытыми для того, чтобы мы могли быть здоровыми. Если входящим через кожу веществам позволить остаться на поверхности тела, то они закупорят маленькие отверстия, из-за чего люди потом плохо себя чувствуют. Таким образом, ты видишь необходимость содержать свое тело в чистоте. Мы часто чистим свои дома. Мы обязаны также чистить и свое телесное жилище. Поверхность своего тела мы должны содержать в чистоте путем частого купания. А также мы должны есть пищу, содержащую вещества, из которых составляются кости, нервы и мускулы. Молоко, яйца, каши, хлеб и фрукты представляют из себя наилучшую пищу. Многие дети любят есть сладкие и неудобоваримые продукты, вследствие чего они бывают больны. Тогда как если бы они употребляли их поменьше, они были бы здоровы. Для маленькой девочки также важно чувствовать себя здоровой, как и для взрослой женщины. Она должна уже с детства начать заботиться о каждой части своего тела, чтобы поддерживать последнее в полном здоровье. Этого требует чистота и благовоспитанность. Но, как я уже сказала, ни с какой другой целью не следует трогать свое тело. Иногда, когда девочки не следят за тем, чтобы желудок их действовал ежедневно и регулярно, ненужные вещества скапливаются в нижней части желудка, вследствие чего там заводятся маленькие червячки, которые затем из желудка рассеиваются по различным частям тела и вызывают раздражение. Девочкам хочется унять это раздражение, и они начинают чесать раздраженное место руками и таким образом получают пагубную привычку тайного порока. Но если девочка ест простую пищу, стараясь, чтобы ее желудок действовал раз в день, и содержит свои половые органы в чистоте, то ее не будет смущать это чувство возбуждения. Также она не будет введена в искушение успокаивать его путем чесания. Я говорила о здоровой пище, но я должна сказать и о здоровом питье. Вода представляет собой единственный естественный и наилучший напиток для организма. Сок фруктов бывает очень приятен, и в молоке вода содержится в большом количестве. Из этих трех источников мы можем получать необходимое для нашего организма количество влаги. Чай и кофе очень вредны, в особенности для детей. Они возбуждают в людях чувство, будто они наелись, в то время как ничего питательного они организму не дали. Кофе и чай являются возбудителями, а возбудители действуют подобно кнуту, создающему кажущуюся силу, на самом же деле ее не сообщающую. Чтобы поддерживать бодрость в теле, дети нуждаются в питательной пище для созидания новых тканей. Я всегда жалею, когда вижу молодежь, употребляющую чай и кофе. Может быть, ты помнишь, что когда твой двоюродный брат Витя 10 лет от роду не получал свою чашку крепкого кофе к завтраку, то он обыкновенно страдал сильными головными болями. Мать его не понимала, что именно кофе вредило ему. Головные боли вызывались нервами, требующими возбудителей, к которым привыкли. Я уверена, что моя маленькая дочка будет удовлетворена водой и молоком и не пожелает вводить в свой организм что-нибудь ядовитое и вредное. Если она не привыкнет употреблять чай и кофе в детстве, то, по всей вероятности, не будет нуждаться в них и в дальнейшей своей жизни, а это послужит ей только на пользу. Неразумно в молодые годы создавать ложные потребности. Иногда во время путешествий мне приходилось встречаться с людьми, которые от того, что не могли достать чашку чая или кофе, страдали головными болями и чувствовали себя очень нехорошо, в то время как я, которая не пью ни того, ни другого, была совершенно удовлетворена своим холодным завтраком и стаканом холодной воды. У меня была пища и питье, однако отсутствие горячей пищи не вредило ни моему здоровью, ни хорошему расположению духа и жизнерадостности. Когда мы задумаемся серьезно над этим вопросом, мы не можем не прийти к заключению, что наши привычки, как, например, ежедневное употребление кофе или чая, не представляют ничего особенного. Но гораздо благороднее быть господином своего тела, а не рабом его. Поэтому благоразумная девочка никогда не допустит привычек, которые смогут сделать ее хотя бы до некоторой степени рабой своего тела. Ты воздержанная дочка и знаешь, что алкоголь – яд. Ты знаешь, что алкоголь содержится в вине, водке и пиве. Иногда люди готовят пиво или какие-нибудь вина дома, считая, что в них нет алкоголя, потому что его туда не вливают. Но алкоголь получается самостоятельно, путем брожения. И если приготовленные дома напитки были допущены до брожения, то они будут содержать в себе алкоголь. Тебя учат в школе об опасности употребления алкоголя, в какой бы то ни было форме. И мы все уже начинаем понимать, что не должны подавать нашим гостям напитки, содержащие алкоголь, и никогда никого не уговаривать и пить во время приема пищи. Девочки несут большую ответственность за потребление молодыми людьми спиртных напитков. Многие молодые люди сошли в могилу из-за пьянства, потому что когда-то они не сумели отказаться от стакана вина, предложенного какой-нибудь красивой жизнерадостной девушкой, которой они сильно увлекались. Девушки в большей степени также ответственны за злоупотребление молодыми людьми табака. Мне больно признаться, что некоторые девушки сами курят, считая это забавным. Если бы они знали о зловредном действии табака, то, конечно, не употребляли бы сами и не поощряли бы других употреблять его. Мальчики воображают, что курение делает их взрослыми. Но если бы они почувствовали, что девушки уважают их меньше за то, что они курят, это возымело бы на них очень большое влияние. В этом я глубоко убеждена. По отношению к молодым людям девушки могут достичь всего, чего хотят. Даже маленькие девочки могут иметь свои убеждения по вопросу курения, открытое выражение которых в соответствующих обстоятельствах может помочь некоторым мальчикам оставить курение. Из этого не следует, что мы должны усвоить привычку наставлять старших или обличать их в плохих привычках. Но если кто-нибудь спросит твое мнение, ты должна в вежливой форме выразить его и подкрепить свою точку научными данными. Поэтому мне бы хотелось, чтобы ты изучила вопрос об употреблении табака и всегда с умением и в соответствующий момент могла доказать его вред. Табак поистине губителен для нервов. Он парализует их, то есть уничтожает как их крепость, так и двигательную энергию и чувствительность. Человек, употребляющий табак, находясь под его влиянием, не сознает своей усталости или болезни, потому что нервы, которые чувствуют усталость или болезнь, временно парализуются. Табак вредит его сердцу, вызывая сердцебиение, которое ослабляет его. Таким образом, курение сокращает жизнь. Иногда табак вызывает опасные болезни горла. Как генерал Грант, так и император Фридрих III умерли от болезни горла. По единогласному диагнозу врачей, причиной этому послужило курение. Твой дядя умер молодым человеком от подобной же болезни, вызванной курением. Я глубоко убеждена в этом. И мне бы хотелось, чтобы ты имела твердо установившееся мнение по этому вопросу, для того, чтобы быть готовой выражать его открыто. Хотя ты и маленькая девочка, тем не менее ты можешь понимать эти вещи и иметь свое собственное мнение о них. Очень много детей умирают от младенческого паралича, потому что отцы их курили. Многие женщины также чувствуют недомогание, потому что мужья их курят, наполняя дом запахом и ядом, который содержит в себе табак. Сердце взрослого человека должно биться около 78 раз в минуту. Один доктор рассказывал, что несколько дней тому назад его пригласили к мальчику, сердце которого делало 140 ударов в минуту, и тем не менее у него не было жара. Доктор долго не мог понять, в чем дело, пока не узнал, что мальчик курил папиросы. Теперь он все понял, потому что прекрасно знал действие табака на сердце. Школьные учителя говорят, что мальчики, курящие табак, учатся хуже, чем те, кто не курит. Помня то, что я сказала тебе относительно наследственности и о передаче детям характерных черт родителей, ты можешь понять, что употребление табака современными мальчиками чревато очень серьезными последствиями. Такие мальчики несут ответственность перед будущими поколениями. В помещении церкви воспрещается курить, и мы все считаем, что это совершенно правильно, потому что церковь священна. Но ни одно здание, созданное человеком, не может быть столь священным, как храм нашего тела, созданный самим небесным Создателем нашим. Но, скажешь ты, великое множество хороших людей курит, и, конечно, они бы не курили, если бы курение было вредно.